Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы поговорим немножко сегодня о дипломатии, в частности, о разных инициативах, чтобы россиянам запретить ездить в Европу, как минимум с туризмом. Также мы поговорим о военной помощи Украине от западных стран, о том, что проясняются обстоятельства как взрывов на военном аэродроме России в Крыму, так и того, что происходило в Еленовке, где погибли украинские военнослужащие. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки, с того, где стреляли. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Мощные удары были зафиксированы сегодня в Днепропетровской области, а также обстрелом подвергся Харьков, где накануне было тихо. Один из редких дней был, когда не было обстрелов, но вот сегодня они возобновились. Что касается Днепропетровской области, в Никополе 3 человека погибли, 7 получили ранения. Среди раненых 13-летний ребенок. В городе повреждено более 40 многоэтажных домов, 3 школы, магазины, гаражи, автомобили. Перебита линия электропередачи. Более 6 тысяч человек остались без света. И сейчас в Никополе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов и квартир. Что касается Харькова, там были обстрелы в Киевском районе. Повреждено одноэтажное офисное здание, балконы и окна в жилом доме. Пожаров и пострадавших нет. Ну и в Харьковской области снова были обстрелы в Чугуевском, Изюмском районах. И в Луганской области также сегодня россияне применяли авиацию вблизи 8 населенных пунктов, расположенных на границе областей. Штурмовали, как сообщают украинские военные, сразу по 8 направлениям. Но, опять же, по информации украинских военных, отступили. Еще на 3 участках бои сейчас продолжаются. И также были обстрелы в Донецкой области, Краматорск. Обстреляли ракетным комплексом С-300. Повреждены по меньшей мере 3 частных дома, о пострадавших информация пока не поступала. Обстреляно было несколько городов, включая Бахмут и Авдеевку, они регулярно попадают в военные сводки. Повреждены 2 многоэтажных дома, 12 частных жилых домов, магазин, электросеть, служебный автомобиль. Всего за сутки по области погибли 11 человек и 8 получили ранения, это все мирные жители. Ну и сегодня, вот ты уже упомянул Крым, сегодня американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома Саки вблизи поселка Новофедоровка, где 9 августа произошла серия взрывов. На фотографии, сделанной 10 августа, зафиксированы следы разрушений. Журналисты и эксперты проанализировали эти снимки и сравнили их с фотографией аэродрома, которая была сделана именно 9 августа, незадолго до взрывов. Они пришли к выводу о том, что на аэродроме было уничтожено несколько российских военных самолетов, как, собственно, и предполагалось с самого начала, но в России эту информацию отрицали. Минобороны России сразу после случившегося заявляла, что в результате взрывов авиационная техника не была повреждена.
Выводы о том, что на военном аэродроме России в Крыму все-таки сгорели самолеты, и вообще он был сильно поврежден явной атакой, приходят и западные военные специалисты, в частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, рассказал BBC, что Британия еще не выяснила причины взрывов на российской авиабазе в Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России. «Такое явно не случается от брошенного окурка», сказал британский министр, но одновременно он назвал маловероятной версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара тех вооружений, которые Запад поставил в Украине. Там, как многие говорят, нет следов от попаданий ракет. Также ни на одном из видео не зафиксированы так называемые прилеты, как теперь это называют, в ходе войны. В любом случае, по мнению Уоллеса, это очень важные слова британского министра, российская военная авиабаза в Крыму является совершенно законной целью для украинских военных. В то же время в своей ежедневной сводке Американский институт изучения войны анализирует сообщения о взрывах в Херсонской области, глубоко в тылу российских войск, ну и заодно на авиабазе в Крыму. И, как отмечают эксперты института, Кремль не особо горит желанием обвинять Украину в нанесении ударов по российским объектам, поскольку это вновь показало бы неэффективность российских систем ПВО, как уже было в случае с уничтожением украинцами российского флагманского крейсера «Москва». На данный момент у различных исследователей нет данных для независимой оценки точной причины этих взрывов, но то, что они параллельно случились на отдаленных друг от друга объектах, исключает, видимо, официальную российскую версию о каком-то там случайном пожаре. Ну, мы уже говорили о том, что украинская сторона довольно прозрачно намекала на то, что она причастна к произошедшему. И, по мнению экспертов, украинцы, в принципе, могли модифицировать свои ракеты «Нептун» для использования по наземным целям. Но, опять же, как я уже сказал, нет никаких подтверждений того, что туда прилетали ракеты. Кроме того, западные медиа сообщают, что украинские войска переходят в контрнаступление под Изюмом. Однако Генштаб Вооруженных сил Украины многозначительно об этом молчит. Вообще очень мало сейчас каких-то точных сведений от украинской и от российской стороны поступает о ходе боевых действий. Ну и очевидно, что российские оккупационные власти ведут подготовку для создания видимости начала обычного учебного года на захваченных территориях. Но понятно, что, в общем, при такой ситуации с безопасностью все там будет довольно сложно. Кроме того, есть очень интересный материал «Медиазоны». У всех, у кого есть доступ к этому ресурсу, советую посмотреть. Это в продолжение, Ксюша, той темы, которую ты недавно поднимала, когда мать отказалась фактически биться за своего сына, почти насильно забранного, воевать, и предпочла получать за него зарплату, так называемую. Ну вот «Медиазоны» публикует материал о том, как родители уже погибших в Украине российских граждан говорят об этой войне. И надо сказать, что по прочтении этого материала волосы встают дыбом, потому что есть ощущение не выученной беспомощности, а какой-то вот злонамеренности людей, которые совершенно с отбитыми эмоциями относятся к тому, что они на агрессивной войне своей страны против другой страны потеряли сына, мужа и так далее. Они говорят, например, одна из тех, с кем поговорила автор этого материала, говорит: «Я потеряла сына, но это нужно было сделать». Оказалось, что родственники людей, которых либо забирают обманом туда воевать, либо они сами идут, но гибнут в непонятных обстоятельствах и так далее, они относятся к всему происходящему с абсолютным смирением и ожиданием благ от государства.
Что касается материала, который ты упомянул, его можно найти на нашем сайте и в соцсетях. Вот статья появилась как раз сегодня, в которой есть мой разговор с родственницей одного из заключенных, завербованных на войну в Украине. И действительно, в ходе этого разговора выяснилось, что его мать предпочла получать зарплату, а не бороться за то, чтобы вернуть сына. Еще раз, вы можете найти это на нашем веб-сайте. Но тем временем появляются новые подробности того, что случилось в Еленовке. Точнее, появляется все больше доказательств того, что, конечно, Украина была непричастна к случившемуся, и все больше и больше каких-то деталей, доказательств указывает на то, что Россия к этому имеет непосредственное отношение. Я напомню, Россия и власти так называемой ДНР настаивают на том, что 53 украинских пленных погибли при ударе, якобы нанесенном вооруженными силами Украины с помощью реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Так вот, телекомпания CNN провела собственное расследование, проанализировала видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов изучила и военных аналитиков, и пришла к выводу о том, что вероятность российской версии, она практически исключена. CNN в своем материале приводит аргументы, которые свидетельствуют о том, что российская версия – это выдумка. Во-первых, есть нехарактерные для удара ракетной системы залпового огня повреждения здания. Журналисты обращают внимание на то, что на фото разбитого барака видно, что стены и большая часть крыши уцелели, а удар «Хаймарс» должен был нанести гораздо больший ущерб. Кроме того, они обращают внимание на следы пожара. Обнародованные российскими силами фото и видео последствий произошедшего внутри помещения говорят в пользу версии о внезапном и очень интенсивном пожаре. Люди даже не успели, скорее всего, покинуть свои кровати. Отсутствие повреждений осколками. Внутри разрушенного барака почти нет признаков повреждения именно осколками. Кроме того, эксперты указывают на то, что использование «Хаймарс» для атаки на Еленовку было просто нерационально, поскольку американская система – это дорогое оружие для нанесения ударов по объектам на большом расстоянии, а Еленовка находится примерно в 15 километрах от линии фронта. Также свидетели говорят о том, что не было звука приближающегося снаряда. Ну и в целом западные чиновники, осведомленные, говорят о том, что это определенно был не «Хаймарс», и о том, что взрыв стал результатом поджога изнутри.
Ну да, там прежде всего нет воронки, о чем говорится в том же материале CNN, и вот кровати, о которых ты уже упомянула, что фактически люди на них могли сгореть, они не отодвинуты, они вообще не раскиданы взрывом и так далее, столбы не повреждены. Была бы и воронка, и разбитый потолок, и стены, и так далее. Совершенно очевидно, что у России не получается подкрепить свою версию. Ну, собственно, она, у меня есть ощущение, не стремится подкреплять ее особо. Она стремится забить информационное пространство своим нарративом, чтобы на все, что говорит Запад, и очень часто говорит доказательно, в соцсетях, в информационном пространстве существовал ответ в виде заявлений Минобороны и всяких, как мы знаем, уже туда привезенных, дрессированных экспертов, общественных деятелей и так далее. Понятно, что Россия примерно так действует уже довольно давно. Она наполняет информационное пространство противоположной риторикой, чтобы все, кто не слишком вникает, услышали шум с двух сторон и решили вообще не вникать и дальше. Ну, надо сказать, что тем временем другие люди, захваченные Россией, сейчас по-прежнему находятся в российском плену, подвергаются унизительному обращению, пыткам и так далее. И особенно, конечно, многие думают о том, что происходит с женщинами, которые были на Азовстали и попали в российский плен. Ирина Верещук, это министр Украины по делам оккупированных территорий, сказала, что более 130 женщин с Азовстали сейчас находятся в российском плену. Это военнослужащие, пограничницы, медицинские работники. Они, конечно же, рассчитывают на то, что Украина будет за них бороться. Но мы видим, что Россия показательно издевается над теми, кого она захватила, а при этом в глаза говоря всем остальным, что никаких конвенций она не нарушает. Вот с той же частотой, как мы слышим сообщения о пытках в отношении украинских заключенных, с той же частотой мы видим заявление Минобороны и Кремля о том, что никаких конвенций не нарушено.
А тем временем мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорит о том, что россияне готовят вот этот псевдосуд. Мы о нем постоянно рассказываем. Рассказывали о том, как клетки привезли в филармонию. Так вот, этот псевдосуд, по данным Бойченко, готовится на 24 августа. 24 августа, напомню, это день независимости Украины. Цитирую Вадима Бойченко. «Нашу жемчужину, камерную филармонию, где проходили исключительно культурные события, превращают в место спектакля под названием «Судилище над нашими военнопленными», которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя. Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе», сказал Вадим Бойченко. Кроме того, в Мариуполе заметили два российских военных вертолета и кортеж черных внедорожников. Об этом, в свою очередь, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Он сказал, что вертолеты, внедорожники были замечены именно сегодня, 11 августа. Это вертолеты с отметками Z, вот с этой полусвастикой. Внешне они напоминали Ми-8 и сели в аэропорту оккупированного города. Также, по его данным, вертолеты летели над одним из микрорайонов Центрального района. Ну и по его словам, возможно, каких-то высоких чиновников туда привезли, но можно делать только предположение. Достоверно неизвестно, кто именно приехал.
Ну, мы знаем, что довольно высокопоставленные люди курируют то, что происходит на захваченных территориях. Это и Кириенко из администрации президента, это и другие люди, которые появлялись на этих территориях, понятно, что прибывать они туда будут, скорее всего, с какой-то безумной охраной. Но вообще вертолеты и все остальное это свидетельствует о том, что действительно был кто-то достаточно высокопоставленный. Тем временем развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС, и глава пророссийской администрации Евгений Балицкий сказал, что власти Запорожской области, ну, имеется в виду российские оккупационные власти, постараются обеспечить безопасность представителям МАГАТЭ в случае их визита на Запорожскую АЭС и так далее. Ну, понятно, что это не властям обеспечивать, но дело в том, что, конечно же, этот визит обсуждается, решение еще не принято. Вчера глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что миссия экспертов готовится ехать на Запорожскую АЭС. Также он будет информировать Совбез ООН о своих планах и о подготовке этой миссии. Он собирается возглавлять эту миссию лично. То есть Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, должен, если поедет туда, быть во главе этой делегации. Но, в общем, Россия продолжает обвинять Украину в обстрелах. А Украина с фактами рассказывает о том, что со стороны, где расположена АЭС, россияне обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты. И таким образом именно Россия прикрывается Запорожской АЭС, чтобы дальше обстреливать Украину. Надо сказать, что, конечно, эта практика примерно везде происходит, когда россияне прикрывались и жилыми кварталами уже захваченных ДНР и ЛНР, так называемых, чтобы обстреливать украинскую сторону.
При этом на российском телевидении все время, с самого начала войны, говорят о том, что это украинцы используют людей как живой щит. Вообще это словосочетание «живой щит» с 24 февраля появляется с завидной регулярностью в российских новостях. Я специально это анализировала в большом количестве. То есть это повторяется как мантра, нарратив о том, что украинские военные прикрываются женщинами, детьми, мирными жителями, как живым щитом.
Но Запад, очевидно, совершенно доверяет украинской информации, потому что иначе он, наверное, бы как-то подзадумался о том, поставлять ли Украине тяжелое вооружение. А, судя по всему, поставка тяжелых вооружений Киеву со стороны западных стран только нарастает. В частности, Британия скоро передаст Украине еще 3 ракетных установки М-270. И об этом также сказал министр обороны Британии Бен Уоллес, которого я сегодня уже цитировал. В общем, Лондон решил передать Украине эти установки, а также большой запас ракет к ним. Это, в общем, система, аналогичная американским установкам «Хаймарс». И, конечно же, это укрепит возможности боевые украинской армии. В то же время Германия, очевидно, наращивает поставки вооружений в Украину. Какие-то недоразумения между Берлином и Киевом несколько рассосались. Возможно, этому послужила еще и смена посла Украины в Германии. Но вот канцлер Германии Олаф Шольц сегодня пообещал, что его страна будет и дальше поставлять Киеву вооружение в значительных объемах. И цитата из него такая. Это газета «Handelsblatt». «Правительство решительно покончило с прежней политикой, и в связи с этим мы поставляем очень много вооружений, очень дальнобойных, очень эффективных, и мы продолжим делать это в ближайшем будущем». Шольц также сказал, что ситуация вокруг Украины для Германии является самым актуальным внешним вызовом. Ну и, в общем, он видит, что все это довольно серьезно затрагивает Германию, не так, как она надеялась. При этом учатся и российские военные, но где бы вы думали, в Иране. Об этом есть данные американских властей, которые полагают, что российские военные начали обучение работе с иранскими дронами боевыми, ударными беспилотниками «Шахид-191» и «Шахид-129». Вообще для многих было сюрпризом знание о том, что Иран довольно давно уже производит военные дроны. И это, в общем, довольно серьезная штука. Я имею в виду, что Иран – страна, которая для многих является страной-изгоем, в том числе для Соединенных Штатов, действуют очень крупные санкции американские против Ирана. Эта страна располагает такими боевыми возможностями.
А в Северную Корею они не едут на практику?
В Северную Корею вряд ли. Там, наоборот, есть слухи о том, что подразделения какие-то чуть ли не из Северной Кореи воевать приедут в Украину на помощь России, но в Кремле они сначала вытаскивают на свет такой слух, а потом его категорически опровергают. С Ираном все на самом деле серьезно, то есть совсем недавно Иран отрицал, что он собирается поставлять России беспилотники. Он говорил о том, что все сообщения об этом безосновательные, но CNN сообщал, что российская делегация еще в июне и начале июля минимум дважды посещала иранский аэродром Кашан для ознакомления с этими беспилотниками. Каждый из этих беспилотников способен нести высокоточные ракеты, и очевидно, что Штаты, в общем, предполагают, что Иран может предоставить России несколько сотен таких дронов. Я скажу, что сотрудничество высокотехнологичное между Ираном и Россией укрепляется. Только что Россия запустила в космос несколько иранских спутников, и это напоминает создание некоторого такого пакта, уже гораздо более тесного, чем раньше, нескольких авторитарных и тоталитарных стран, которые нашли друг у друга поддержку в сопротивлении Западу. И, естественно, Россия очень даже довольна вот таким сотрудничеством. Мы обычно рассказываем о всех подвижках по украинскому сельскохозяйственному экспорту, потому что это помогает Киеву получать валюту, получать деньги для того, чтобы поддерживать свою боеспособность. И последние важные новости пришли из Испании. Испанский железнодорожный оператор Ренфе отправил в Украину экспериментальный железнодорожный состав из 25 контейнеров для перевозки 600 тонн кукурузы по альтернативному маршруту в обход украинских морских портов. И это еще одно выполнение обещаний Европы – изыскать каналы для транспортировки украинской сельхозпродукции без тех рисков и без тех процедур, которые предполагает их транспортировка морским путем. Путь вроде как будет через Германию и Польшу, обратный также через Польшу, Германию до Барселоны. Если испанское правительство все это сделает, то, конечно, это будет серьезной помощью Украине.
Тем временем в самой Украине все чаще говорят о том, что не только поставки оружия имеют значение, но и все большее давление на Россию. Сейм Латвии сегодня признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийства гражданского населения. За заявление о целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины проголосовали 67% парламентариев Латвии. В документе говорится о том, что насилие со стороны военных Российской Федерации, направленное на мирных жителей и осуществляемое для достижения политических целей, это терроризм, а сама Россия поддерживающая терроризм государства. В Сейме Латвии также призвали другие страны принять аналогичное решение. Но мы рассказывали о том, что в США тоже идет такая дискуссия.
Да, еще одна балтийская страна, Эстония, на заседании сегодня приняла решение ограничить выдачу виз гражданам России, а также въезд в страну по шенгенской визе, которая выдана Эстонии. На пресс-конференции после этого решения министр иностранных дел Эстонии Урманс Рейнсалу сказал, что Эстония наблюдает массовый рост числа российских граждан, проезжающих через Эстонию или приезжающих в Эстонию из России. И, по его словам, возможность для российских граждан массово посещать Эстонию или Европу через Эстонию не соответствует духу введенных санкций. Очевидно, что в Европе нарастает эта дискуссия, но, насколько я знаю, в ней есть очень разные голоса, как вот поддерживающие инициативу, так и ставящие ее под сомнение.
Да, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в Евросоюз. Об этом он сказал в четверг в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии. «Это война Путина», сказал Шольц, «и потому мне тяжело согласиться с этой идеей». По словам Шольца, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центра в принятии решений в Москве. «Мы будем продолжать это», сказал Олаф Шольц. Ну, наверняка кто-нибудь его упрекнет сейчас в том, что он валяет Шольца.
Да, скорее всего, но все-таки мнение Шольца разделяют и многие другие люди в Европе. Опять же, идет дискуссия о том, как отделить тех, кто хочет проехаться на фоне войны, например, в Хельсинки за какой-нибудь вкусной лососиной, и тех, кто вынужден бежать из России или не может там оставаться в силу того, что абсолютно не поддерживает войну, а протестовать против нее, например, не может по состоянию здоровья, потому что в тюрьме он сразу умрет. Но, в общем, есть дискуссия, которая пока, как мне кажется, не приведет к тотальному запрету для россиян появляться в Европе, но, конечно же, некоторые страны уже это делают.
Но ты знаешь, кстати, есть же еще российские граждане, которые живут в Украине, которые, например, не успели получить вид на жительство. Вот они должны были его получить там в ближайшее время, и какое-то время уже живут в Украине, эмигрировали именно по политическим причинам. И вот они тоже могут пострадать, в свою очередь, от этого решения.
Да, ну, действительно, это такая радикальность, которая на самом деле, как довольно многие наблюдатели говорят, сильно помогает Путину, потому что сплачивает людей в отчаянии, когда они будут вынуждены по-другому реагировать на ту страну, в которой они вынуждены оставаться. Но при этом, при всем, продолжается санкционное давление на Россию. Страны Большой Семерки пытаются получить поддержку от стран Азиатско-Тихоокеанского региона в своем стремлении наложить санкции на российскую нефть. В частности, разговаривают американские чиновники с Индонезией, Японией, Австралией и Малайзией. И вполне возможно, с Японией они достигнут такого соглашения. Ну вот газета «Джакарта Пост», это индонезийская газета, цитирует свой источник, который говорит, что госслужащий США заявил на условиях анонимности, что группа семи старается добиться поддержки санкций против российской нефти. Ну, в частности, они призывали Индонезию, конечно, присоединиться к этому альянсу. Очевидно, что экономические санкции будут только расширяться. Очень интересные в связи с этим отчеты наших коллег из издания «The Bell», которые рассказывают о том, как падает общее количество вообще присутствующих смартфонов Apple и Samsung в России, как их вытесняет помаленьку китайский импорт. Вообще идея того, насколько Россия просто добровольно залезает под Китай, она сейчас в центре внимания очень многих аналитиков. Советую последить за этим.
Но теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Все более дикие сообщения в этой рубрике. То учительница, то какая-то беременная там многодетная мать за что-то оштрафована и так далее. Просто нет предела. И вот Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил Виталия Мишина к 5 годам условного срока с испытательным сроком 2 года по делу о фейках о российской армии. Дело все в том, что Виталий Мишин человек с инвалидностью, у него нет одной ноги, пишет телеграм-канал Политзеки Инфо. Поводом для уголовного дела стал комментарий в социальной сети. Какой именно, не уточняется. Как отмечает телеграм-канал, суд не счел смягчающим обстоятельствам даже тот факт, что Мишин ветеран войны в Чечне. Из карточки дело следует, что Мишина признали виновным в распространении, как я уже сказала, вот этих самых фейков о российской армии.
Также пришли сегодня сведения о том, какое именно пока ограничение свободы для Марины Овсянниковой избрал суд в Москве. Я напомню, что это редактор Первого канала, которая совершила как минимум 2, а может быть, надо считать и 3 громкие очень акции антивоенные. Она в свое время вышла прямо в эфир с плакатом антивоенным, потом она встала около Кремля с плакатом, на котором Путин был назван убийцей, а российская армия фашистской, российские солдаты фашистами, и было привлечено внимание к тому, что российская армия убивает детей в Украине. Ну вот, избрали ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Уже вроде для всех ясно, что Марина Овсянникова – это человек, который выступает против этой войны и готова идти на очень серьезные акции, и все равно есть дискуссия о том, вот почему ей домашний арест, а там людей сажают и так далее. Есть, в общем, на это ответ. Очевидно, что Марина Овсянникова имеет довольно много коллег, причем именно в провластных медиа на телевидении и так далее. И, конечно же, вот сразу как-то жестко против нее действовать и так далее, видимо, российское государство не решается, опасаясь, что оно посеет совсем мрачные настроения в среде людей, которые ему пока еще служат. Но вообще все равно и домашний арест, и то, что это уголовное обвинение теперь, а не административное, это серьезно. Обвинили ее именно по уголовной статье. Это уголовный кодекс. Распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил. По этой статье наказание предусматривается от 5 до 10 лет лишения свободы. В общем, мне кажется, что уже по поводу серьезности выступлений Овсянниковой ни у кого не должно оставаться сомнений.
Ну и в заключение информация, как всегда, которая поднимает настроение. Компания «Макдональдс», как вы думаете, какое продолжение за этим последует, приняла решение частично возобновить работу сети ресторанов в Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Макдональдсы» снова откроются в Киеве и на западе страны. Я напомню, что «Макдональдс» приостановил работу с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, и в компании обещали возобновить ее после того, как ситуация в стране более-менее стабилизируется. «Приветствую решение компании «Макдональдс» возобновить работу части ресторанов в Украине», написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке. «Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время, но главное есть политическое решение. Мак возвращается». Но, как мы знаем из России, Мак, наоборот, ушел, и там вместо него открылась заведение «Вкусно и точка».
Да, ну, видимо, «Макдональдс» хотя бы даже из чувства противоречия решил, что никакая не точка, а многоточие, но выбрал для того, чтобы опять стать активным в странах бывшего СССР, именно Украину.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание.